встрече с жемчугом я пока не готов. Для тебя же молчание не станет предательством, ибо, если ты исполнишь мою просьбу, вы пойдете бок о бок. Никакого конфликта не возникнет, что бы ни случилось, чтобы вы не узнали о своих странствиях.
«А где сейчас Делат?»
Брови бога взлетели, словно этот вопрос застал его врасплох. Затем он вздохнул и кивнул.
«Увы, ныне я не имею над ним власти. Почему? Он слишком силен, слишком хитер, слишком загадочен, слишком умен. Худ его побери. Даже сам престол тени занялся другими делами. Я был бы рад устроить примирение и воссоединение, но, боюсь, это не в моих силах».
Он помолчал и добавил.
«Иногда нужно просто положиться на судьбу, Ластара. Будущее всегда может обещать одно, лишь одно — неожиданности. Но знай, все мы желаем спасти Малазанскую империю, каждый по-своему. Ты поможешь мне?»
«Если соглашусь, ты сделаешь меня перстом?»
Улыбка Котильона стала шире.
«Но, милая моя, перстов более не существует».
«Да ну, Котильон, ты что же, просишь меня о помощи, а потом держишь за дурочку?»
Улыбка поблекла.
«Уверяю тебя, перстов больше нет. Стерва их уничтожила. Ты знаешь что-то, из чего можно было бы заключить обратное?»
Ластара помолчала, затем отвернулась.
«Нет, я просто так подумала».
«Понимаю. Так ты мне поможешь?»
«Жемчуг идет сюда», — сказала Ластара, вновь глядя на бога.
«Я могу быть кратким, если нужно».
«Чего же ты от меня хочешь?»
Пол колокола спустя в дверь тихонько постучали. Затем вошел жемчуг и мгновенно замер на месте.
«Чую колдовство».
Ластара пожала плечами и поднялась с кровати, чтобы взять свою походную сумку.
«Есть в танце тени такие последовательности движений, — небрежно сказала она, — которые время от времени вызывают силу Рошана».
«Рошан? Ну да».
Жемчуг подошел, продолжая осматривать комнату.
«Танец тени? Ты?»
«Когда-то, давным-давно. Я не служу никаким богам, жемчуг, и никогда не служила. Но танец, как оказалось, может пригодиться в бою. Позволяет сохранять гибкость, и он нужней всего, когда я нервничаю или несчастлива».
Ластара повесила сумку на плечо и остановилась в ожидании. Брови жемчуга поползли вверх.
«Нервничаешь или несчастлива?»
В ответ Ластара мрачно посмотрела на него и направилась к двери.
«Ты сказал, что вышел на какой-то след».
Коготь последовал за ней.
«Верно, но сперва хочу предупредить. Эти движения, которые вызывают Рошан, лучше тебе избегать их в будущем. Такие действия могут привлечь внимание».
«Хорошо. Теперь веди».
У ворот усадьбы сгорбился рядом с охапкой соломы одинокий караульный. Взгляд его бледно-голубых глаз следил за Ластарой и жемчугом, которые перешли улицу и направились ко входу. Форму и доспехи солдата покрывал слой пыли, в ухе красовалась медная сережка с костью, небольшой фалангой человеческого пальца. Судя по выражению лица, караульный испытывал тошноту. Он глубоко вздохнул, прежде чем сказать.
«Вы из авангарда? Возвращайтесь и скажите ей, что мы еще не готовы».
Ластара моргнула и покосилась на жемчуга. Ее спутник улыбался.
«Мы что, похожи на вестовых солдат?»
Карауль прищурился.
«А разве не ты плясал на столе в погрутой корчме?»
Улыбка жемчуга стала шире.
«А имя у тебя есть, солдат?»
«Может».
«Вот как? И какое же?»
«Я же сказал, может, по буквам продиктовать, что ли?»
«А ты можешь?»
«Нет, проверял просто, совсем ли ты дурак или притворяешься. Так если вы не из авангарда адъюнкта прибежали нас предупредить про внезапную проверку, то чего ж вам нужно-то?»
«Позволь
нахмурившись, проговорил жемчуг.
«Как проверка может быть внезапной, если вас заранее предупреждают?»
«Ох, худовые лапочки, все-таки совсем дурак. Так отродясь делается».
«Позволь предупредить», —
начал коготь, затем подмигнул Ластари и добавил.
«Похоже, я этим весь день занимаюсь. Итак, послушай, может, адъюнкт вас не будет предупреждать о своих проверках. И не жди, что это сделают ваши офицеры. У нее свои правила, и лучше вам всем к этому привыкнуть».
«Ты мне так и не сказал, чего вам нужно».
«Мне нужно поговорить с неким солдатом из 5-го взвода 9-й роты, который, как я понимаю, расквартирован здесь, во временной казарме».
«Ну, я-то в 6-м, а не в 5-м».
«Да, и что?»
«Ну, очевидно, что, да? Со мной вам говорить не о чем. Идите внутрь, не тратьте зря мое время. И побыстрее, а то меня сейчас вывернет».
Караульный открыл ворота и проследил, как спутники вошли внутрь. Взгляд его надолго задержался на крутых бедрах Ластары, прежде чем солдат захлопнул окованную железом створку. Охапка сена рядом с ним вдруг замерцала и превратилась в толстого молодого человека, который сидел на мостовой, скрестив ноги. «Может», — повернул голову и вздохнул.
«Больше так не делай, когда рядом Бальгрид. Меня от магии по правде тошнит».
«У меня не было выбора, кроме как поддерживать иллюзию», — ответил Бальгрид, утирая рукавом пот со лба. «Этот ублюдок — коготь».
«Серьезно? А я-то готов поклясться, что видел, как он в женских шмотках отплясывал в пагру.
Да заткнись же ты. Пожалей лучше того несчастного, которого он разыскивает в 5-м».
«Может», — внезапно ухмыльнулся.
«Слушай, а ты сейчас свои иллюзии надурил в заправдышнего когтя. Ай да молодец!»
«Знаешь, уже не только тебя тошнит», — пробормотал Бальгрид.
Ластара и жемчуг прошли 30 шагов через двор, направляясь к конюшне.
«Очень забавно», — проговорил коготь.
«Что именно?»
«Смотреть, как они потеют».
«Они кто?»
«Караульные и сено, разумеется. Ну, вот и пришли».
Когда Ластара потянулась к широкой двери, жемчуг перехватил ее за запястье.
«Одно мгновение. На самом деле внутри не один человек, которого нам нужно допросить. Пару старых солдат оставь мне. Есть еще молодой парень, он был стражником на рудниках. Околдуй его своими женскими чарами, пока я буду разговаривать с остальными двумя».
Ластара пронзила его взглядом.
«Женскими чарами», — повторила она предельно ровным тоном.
Жемчуг ухмыльнулся.
«Да, и если он по уши влюбится, что ж, считай это инвестицией на будущее, если он нам еще когда-нибудь понадобится».
«Ясно».
Ластара открыла дверь и отступила, чтобы пропустить вперед жемчуга. В конюшне стояла сильная вонь из смешанных запахов мочи, пота, масла и мокрой соломы. Повсюду были солдаты, лежали или сидели на кроватях или резных стульях и креслах, которые перенесли из хозяйского дома. Говорили тут мало и тут же умолкли, как только все головы повернулись к двум незнакомцам.
«Благодарю за внимание», — протянул жемчуг. «Я бы хотел увидеть сержанта Геслера и капрала Урагана».
«Я Геслер», — буркнул крепкий бронзово-кожий солдат со своего места на роскошной тахте. «А тот, что храпит под шелковым покрывалом, — Ураган. Если вас Облад прислал, передайте ему, что мы расплатимся, рано или поздно».
Жемчуг улыбнулся, жестом приказал Ластаре следовать за собой и подошел к сержанту.
«Я не собираюсь выбивать из вас долги. Мне бы хотелось побеседовать наедине о ваших недавних приключениях».
«Вот так-так. И кто ж ты такой во имя Феннера?»
«Это дело имперское», — проговорил жемчуг, переводя взгляд на Урагана. «Ты сам его разбудишь или мне этим заняться? И еще, моя спутница желает поговорить с солдатом по имени Пелла».
Геслер холодно ухмыльнулся.
«Капрала моего хочешь разбудить? Ну, давай, попробуй. Что до Пеллы, его тут сейчас нет».
Жемчуг вздохнул и подошел к койке. Некоторое время он разглядывал груду дорогих шелков, в которые закутался капрал, а затем коготь наклонился и рывком сдернул покрывало. Ладонь, которая метнулась к правой лодыжке жемчуга, оказалась такой большой, что почти полностью сомкнулась на ноге.